Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Выборы, репрессии, конфликт с Западом, потом полная либерализация, нормализация отношений с Западом, снова выборы, снова репрессии. Можно сказать, что за этот час отбылся полный дефолт державных функций. Это, может, главная подея новейшей истории Беларуси. Выбух Беларуси 2020 года. Это такая, видаете, веха в истории. Это, может, главная подея новейшей истории Беларуси. Я думаю, что будущее поколение, будущие историки от этой даты будут отличивать некий новый этап в жизни белорусского громадства. Что отбылося в 2020 году? У 2020 годзе вышел на поверхню той конфликт, який долго рыхтаваўся. Конфликт поміж грамадством, якое модернізуецца, і патріархальным, патріархальной, архаічной політичной системой, дзе існаваў фактично персоналістскі режим влада одного человека. Тому і відбувся гэты вибух, конфлікт не вирішений, кризис не вирішений, улади відказали на народні потребування, на жаданні народу стати суб'єктом одним дієнням, гвалтом. Гвалт як універсальнае вырашэнне ўсіх праблем. Улады пайшлі па шляху альбо выкідвання за мяжу найбольш пасіянарнай часткі грамадства, альбо гэту участку грамадства ў вялікай колькасці сталі садзіць за краты ў турмы, калоні. Таким чином улады імкнуцца закансерваваць сацыяльнае статус-кво, законсервовать тую социальную модель, якая дозволяет режиму самозаховываться, и теперь влады спробуют потиху выкидывать целые секторы экономики, у яких працуют, скажем так, не вельми надейные относно режима люди. Потиху вытесняется IT-сектор. Поглядите, что робится с приватными медичными центрами. Вот новый зрок клиника фактично ликвидована. Робится сведомо тому, что именно эти секторы, которые бурно развиваются и становятся, ну, скажем так, крыницей незадоволения, крыницей формования людей, которые хотели бы перетвориться у политических субъектов. Процесс перехода авторитарного режима у тоталитарный, вот это отбывается в последние три года. Ему сподорожничает глубокий, вельми мощный раскол громадства, раскол каштовностный, раскол политичный. Ну, а вот Варшавская конференция «Новая Беларусь» замасовала, я бы сказал, раскол геополитичный. То бок насуперек режиму Лукашенко, який взял курс на тесный союз, тесную интеграцию с Россией, оппозиция взяла курс на европейский выбор, на интеграцию у Европу, у европейские структуры. Можно сказать, что за этот час отбылся полный дефолт державных функций. Скажем, институт правосудия ликвидован, фактично, от слова «зусім». Замежная политика, властная информационная политика. Улады бачать у белорусской идеи погрозу, і тому змагаються з усім білоруським. Ну, а коли ліквідується білоруський, скажімо так, націоналізм, то на його місце приходить ідеологія руського світу. Тому що ну, ніші пустої не буває, вона завжди заповняється нічим. Все гэта ёсць наступствы вось тых падзеяў, якія адбыліся ў 2020 годзе. Што тычыцца таго алгарытму, які існаваў вось да 2020 года, выбары, рэпрэсіі, канфлікт з Захадам, потым пэўная лібералізацыя, нормалізація адносін з Заходом, знов вибори, знов репресії. Цей алгоритм поламався у 2020 році, і більш він не вернеться. Тому що режим отримав урок, отримав велику травму, і тепер буде формувати таку модель, яка блокує розвиття, але дозволяє гэтаму режиму самозаховуватися. То бок, вертання у умовний 2019 год уже немагчимо, бо поміняється громадство, міняється режим, міняється увогуле геополітична ситуація вокруг Білорусі. Тому ми маємо нову ситуацію, яка не вписується у попередній алгоритм. Про соціальний портрет тих людей, які виходили на вулиці у 2020 році, про нову опозицію, це вельми така довгі і тяжка розмова. Нова опозиція, яна не мела нейкай ясної, зрозумілої ідеології у відрозненні від старої опозиції, яка була така ідеологічна, така ясна, кристальна. Люди, які там удільничали, змагалися за ідею. У протестным руху 2020 года об'єдналися вельми розные люди. З розной ідеологією, з розными каштовностями, з розной геополітичної орієнтації. Але їх об'єднало одно і то ж. Сыходь хто завгодно, тільки не йон. Тобок персональная ненависть к Лукашенко, яна адыграла галоўную роль. Ну і пасля ўжо, калі пачалася вайна Расіі супраць Украіны, высветлілася, што пэўная частка людзей, якія пратэставалі супраць Лукашэнкі, былі прарасійскімі, прапуцінскімі. Вось. І вайна ва Украіне і геапалітычны раскол привел до того, что социальная база протесту уменьшилась, ну и в певном смысле увеличилась социальная база поддержки Лукашенко за кошт тех людей, которые были пропутинцами, пропутинскими ориентованы, и тех людей, которые, скажем так, реагируют на силу. В 2020 году опозиція, народ, народний рух, протест демонстрував силу, гэтыя люди похиснулися в бок протесту. Тепер улада продемонструвала силу, і частка гэтых людей ну, похиснулася у бок улади. Гэта так само відбувається завсёды під час різних революцій, контрреволюцій, реакцій.
Вы слухали актуальны каментар палітычнага аглядальніка Валера Карбалевіча.
Падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юры Друкахруст. А таксама нашы сённяшнія госці. Гэта палітолог Андрэй Лаўрухін. Андрэй, прывітанне.
Прывітанне.
І сацыёлог Геннадзь Коршунаў. Добры дзень. Спадарства, тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта 2020 год. Беларускае паўстанне, яго асэнсаванне праз 3 гады пасля таго, як яно пачалося. Спадарства, вы абодва, и вы Андрей, и вы Геннадь, удельничали у складания сборнику «Неверогодный 2020» у 2021 годе. Вы тогда представили тексты туда. Ваше бачение тех подеев изменилось за те 2 года? Андрей.
Ну, как вы памятаете, я именно сказал там, что ситуация я называл не революцией, а повстанием за политические права. Мне подается, что подтвердилось именно это. За 3 года мы не увидели никаких изменений сутностных, истотных. То бок, это была такая вот именно повстание. И, на жаль, пробачьте. И, на жаль, ну, вот там той диагноз, який был поставлены относно 4 факторов, мне подается, мы находимся зараз уже у вызначенной ситуации залежности от лёсу российской державы, российского громадства. И в этом сенсе, ну, навод мне вельми маловерогодным представляется, что махчима, акенцы махчимости для белорусов особенно вне залежности от того, что створится в России. Поэтому я лечу, что ну, вот такие выники покуль что сумные, на жаль. На жаль, сумные. Мы не сдолили за этот час вызначиться именовито как такие особные субъекты, которые сдольны ну, так позбавиться этой колеи, да, колеины, якую нас подштурховывали, безумовно, вельми моцные внешние обставины, але громадство зробило этот выбор адаптоваться до існуючих умов, а не спробовать изменить его больше активными деяниями.
Геннадь, и вам то же питание. Вы писали текст тады только полгода прошло, фактично, после завершения протестов. Теперь прошло 3 года. Вы нечто переосенсовали в том своем разумении, в той своей интерпретации?
Коли оштуковываться именно от того текста, я там писал про системный кризис и системное сопротивление. Позднее я уже казал про то, тут я вот с старым Андреем не згодны, я писал, что это революция. И зараз я упэвненный, что через все так и есть. Так? Это не просто системный кризис, не просто супротивление. Это цивилизационно разнонакированный рух. Так? И тут, правда, вот треба сказать, что улады, саправды, по своему треку рухаются худшей. И они раскручивают вот эту спираль контрреволюции, ну, наимоцнейшим чином. Вот. И это бачно, ну, фактично по всему. То есть, когда громадство на початку 20-го года и далее, оно рухалось у бок информационной цінага этапа развіцця, лічбавага развіцця, так? Зараз улады абрубаюць, максімальна абрубаюць такія магчымасці, так? З аднаго боку, з другога боку, тыя практыкі, тыя захады, якія яны робяць, гэта фактычна не тое, што індустрыяльна грамадства. Гэта такі моцны рух у бок феадалізму. Тое, што мы бачым там па размеркаванню студэнтаў, па там, што робяць з кватэрамі для вайскоўцаў і так далей. Апошнія фразы пра тое, як мусяць мяняць, як могуць мяняць, нават не мяняць працу работнікі там розных сфераў, гэта натуральны зыход фактычна ў феадальны строй. Таму я б казаў ўсё ж такі пра тую рэвалюцыю, якая распачалася, але зараз, на жаль, мы знаходзімся на этапе мацнейшай просто контррэвалюцыі, якая обтяжарывается саудзелом режиму Лукашенко у черговом этапе войны России с Украиной.
Спадарство, тады одно из пытаний, якое я задавал удельникам сборнику, гэта раскол. Ці засвідчили події 20-го году розкол у білоруському громадстві? І яка ситуація зараз, праз 3 роки після повстання, революції, як ви називаєте? Андрій, ви тоді писали про, так би мовити, громадство, про людей Локка і людей Гоббса. Люди Гоббса – це ті, хто якби лічить, що держава так вона і повинна гвалтувати. І альтернатива гвалту гэтага Левіафана – гэта хаос, а зусім не демократи. Так вот, був розкол, нема розколу. Ваш адказ.
Ну, ось тут істотно визначить, по-перше, що значить гэты термін «розкол», да? Мы, ну, я поглядел, есть разные теории и так далее, и ознаемся так само с той дискуссией, которая была помеж Олегом Манаевым и Геннадием Коршуновым, коллегой. Да? Это такие соправды, когда вот Геннадь каже об цивилизационном разыходжении двух треков, то мы можем казать об таким вот каштовностным цивилизационном расколе. Да? Але он, что вот браку у гэтым тэрміне, каб дакладна ўжо казаць, гэта эканамічны фактар. То бок гэта такі раскол, які, ну, можна сказаць, мяккі ў сэнсе, што нема таких эканамічных падмуркаў, звязаных з матывацыямі, які, напрыклад, былі, калі мы казалі аб рэвалюцыі 17-го года, да? То бок там гэтыя, значыцца, вось ідэйныя, каштоўнасныя і палітычныя былі такі верхушка, то бок, да, гэты софт узровень быў на эканамічным падмурку. Гэта былі клясы, якія былі ў эканамічным такім салідарны праз эканамічныя сацыяльныя сувязі. Гэта былі рабочыя на заводах, калі яны былі там пралетарыят, гэта, да, калі казалі. Вось мы бачым тут, канешне, што нема гэтага адзінага нейкага эканамічнага падмурку і нема таких моцных з гэтага пункту гледжання матывацыі. Гэта значыць, што вось такі раскол ідэалагічны, каштоўнасны можа, у прынцыпе, змяніцца, калі, ну, вось адбудуцца такія палітычныя перамены, і ён будзе, ну, улагоджаны значна лягчэй, чым, напрыклад, гэта было б, калі б, ну, мы бачылі такі падмурак эканамічны, такія вось матывацыі больш моцныя, звязаныя з эканамічнымі інтарэсамі. І ось у гэтым сэнсе так, я згодны, што гэта ўсё ж такі раскол, у сэнсе, што ёсць такое адносіны адзін да аднаго, груп гэтых двух, да, вот цывілізацыйны, значыць, разыходжанне, што адна, як мінімум, група разглядае другую як ворагаў, якіх трэба знішчыць. Ну, фізічна нават знішчыць. Але другая група менавіта так не лічыць. І ў гэтым сэнсе вось гэта, ну, такі раскол не на знішчэнне. Все ж таки, по меншай меры з аднога боку, з боку вось той супольнасці, якая больш мадэрнізаваная, больш дэмакратычная, якая верыць у такую будучыню, ну, вось еўрапейскую, калі так, да? Вось гэта частка грамадства, яна, як мы бачым, не гатовая забіваць сваіх ідэйных ворагаў, апанентаў. І ў гэтым, як мы бачым, ну, мінус у сэнсе, што, ну, так марудна, сумна, з такімі ахвярамі працягваецца доўга гэты працэс. З другого боку, гэта вось менавіта такая пазітыўная ёсць у гандізме ў гэтым, які Манаеў называў, да, што ўсё ж такі гэта не такія варожыя з абодвух бакоў на знішчэнне, а толькі з аднога боку. Пакуль ёсць гэты рэпрэсіўны апарат, дарэчы, нават гэтыя людзі, яны самі не гатовыя браць, можа, і зброю ў рукі і самі забіваць. Яны гэта вось давіраюць рэпрэсіўнаму апарату, вось спецыяльныя людзі, якія павінны гэта рабіць, вось хай ён гэты легітымны, як быццам бы, рэпрэсіўны апарат і знішчае апаненту. Вось так гэта.
Ясно. Геннадь, и ваш отказ, ну вот Андрей пригадывал вашу дискуссию с Олегом Манаевым, вы притримливаетесь тех же поглядов, как и тогда, что есть народ солидарный один, и есть, как бы,
кучка, кубка царских опричников, лукашенковских опричников. Так? Вы и зараз так глядите на это?
Ну, по-перше, моя позиция не изменилась, по-другому, она крыху иншая. Я сказал, что, коли казать про раскол, вот на самом деле, или складанное терминологичное вот это питание, тому, коли про раскол, то раскол, перш за все, помеж державой и громадством. Але я б не казал, что все громадство выступает супра держава. Так? Потому что сапраўды есть частка, якая владу падтрымлівае, лічыць державу сваёй и так далее. Калі казаць про грамадства, мне падаецца, что тут больш пасуе термин поляризация. Чаму? Потому что сапраўды паміж полюсами есть напруга, напруга вялікая. Тут Андрей цалкам слушна сказал, что больш агрэсіўны праўладны бок, але ён сапраўды не мае суб'ектнасці. Там яны нічога не робяць. Их представниками являются силовики. Силовики нечто робят. Так? А другий полюс – продемократичный, проевропейский, здольный до самоорганизации, до деятельности, субъектный. Вот. Але при этом амаль заусёды эксперты выпускают з уваги середину. А и она довольно великая. Зараз, на жаль, нема у меня актуальных даденок, але я б казав, що там процентів під 40, так, може навіть більше, гэта середина. Гэта тыя люди, які можуть вагацца у той чи інший бок. І менавіта, по-перше, яны не дають казати великая середня час, не дають казати про раскол громадства. По-другое, окромя ось каштовностного і ідеологічного, так само про що Андрей зазначив, а больш критеріїв розв'язання ось гэтых полюсов нема. Ні економічного, ні демографічного, ні соціального, ні територіального, ні релігійного, ніякого. Тому я про розкол не казав. Розкол поміж уладою і державою, поміж державою і громадством, так, ёсць, але у громадстві я б казав про поляризацію позиції. Якая застаецца, насамрэч, і гэта складана.
Спадарства, некий час тому гісторик Олег Латышонок в інтерв'ю нашому радіо дав доволі такую, я б сказав, еретичную, може бути, какой-то пункт угледження, оценку. Повстання 1863-1864 годов, повстання Каліновського. Він назвав його катастрофою. Катастрофою для білоруського народу. І одним з чинників, чому це так, на його думку, тому що реакція, яка послідувала за гэтым, гэта фактычна вынішчэнне ўсёй інфраструктуры беларушчыны. Калі да паўстання там улады яшчэ думалі, там беларуская адукацыя, можа Польшу супрацьпаставіць, пасля таго, як грымнула паўстання, пасля таго, як паўстання прайграла, вырезалі ўсё, што можна, ўсё жывое. І не толькі там кагосьці выслалі, кагосьці павесілі, а вот была знішчана эта інфраструктура. Это вам нічога не нагадвае. І вот это вызначэнне катастрофа. Вы б его ужили относно 20-го года, 2020-го года, Андрей?
Ну, я лечу так. Я лечу так, что это заправды катастрофа. И, ну, только тут истотно, конечно, разуметь масштабы и все ж таки, но вот такие техничные махчимости. Мы кажем, что так, коли у тады, у 19-м стагодзе знишение инфраструктуры не мела такое физичное, вот, и оно было одразу под нуль, то зараз вот виртуальные формы існавання этой инфраструктуры все-таки застаются. Пытание, зразумела, тады у тым, наколькі эфектыўныя гэтыя виртуальные формы, наколькі яны увогуле, ну, у так могуць нешта змяніць, неяк паўплываць на рэчаіснасць сацыяльную, палітычную і гэтак далей. Вось у гэтым пытанні ёсць. То бок, я б сказаў так, што гэта так, безумоўна, катастрофа, Вось, і тым не менш гэта не такая ж катастрофа, як у 19 стагоддзі. Гэта катастрофа плюс віртуалізацыя тых інфраструктураў, якія былі знішчаны фізічна ў Беларусі, і якія ну, вось, ператварыліся поўнасцю, амаль поўнасцю ў віртуальны фармат. Вось так я бы коротко адказаў.
Геннадзь, а якое ваше, які ваш адказ? Тады вот я 2 гады таму задаваў пытанне, варта яно было гэтага зламаных лёсаў, жыццяў, а спіс стратаў, людскіх стратаў павялічваецца, пасажаных людзей і гэтак далей. Магчыма, это для кожнага паўстання, якое прайграла, это так выглядае. Скажам, я думаю, што калі англічане тапілі ў крыві паўстанне сіпаяў ў 19 стагоддзі, в Індіі таксама былі людзі, якія казалі, што это катастрофа, што яны знішчылі не толькі гэтых людзей, якія з імі змагаліся, але і, ну, як бы все парасткі некай самастойнасці яны зразумела тады вырезалі. І дарэчы не выключана, што гандызм быў па потым рэакцыі на паразу паўстання сіпаяў. Але тым не менш, вот да вас пытанне, паўстанне 20-го года, рэвалюцыя 20-го года это катастрофа і толькі
я адказаў так. Катастрофа гэта не паўстанне. Таму паўстанне не было катастрофа. Мы маем зараз чудасны этап контррэвалюцыі. І адказнасць за яго нясуць не тыя, хто выходзіў на вуліцы, а тыя, хто зараз адмовіў беларусам у праве на самавызначэнне, палітычнае, нацыянальнае і так далей, і тыя, хто зараз знішчае Беларусь. Калі казаць пра катастрофу у косачках, так, паўстанняў, ну тады можна іх адмовіць цалкам. І 63-го году, і 30-го, і 1794-го. Ну, типу, навошта яны былі? А яны былі для таго, як і 2020 год, каб людзей не кідалі за краты просто так, каб не было гвалту на вуліцах, каб было вершаенства права, каб беларусы самі вызначалі свой лёс. Таму 20-й год гэта не катастрофа. Гэта адна з найвышэйшых адзін з найвышэйшых пунктаў нацыянальнага грамадскага руху ў Беларусі. А тое, што пасля распачалася катастрофа, то гэта не віна тых, хто выходзіў. Гэта адказнасць, віна тых, хто зараз трымае ўладу. Я думаю, што яны будуць за гэта пакараныя па закону.
І апошняе пытанне пра, так бы мовіць, сцэнарый альтэрнатыўнай гісторыі. Зараз это даволі многія тым займаюцца. А што было б, калі б не было 20-го году? Ну, не ў тым сэнсе, што гэтай даты не было б гэтага году. Але калі б не было паўстання, не вылучыўся бы, я не ведаю, Ціхановскі, Бабарыка, Цыпкала. Ну, прайшлі бы выбары так, як, скажам, у 2015 годзе, з, умоўна кажучы, умоўным Андреем Дмітрыевым. Ці нават так, як у 2010 годзе, калі пратэсты былі, але вот такога выбуху, што называецца «ажно да вёсак», не было б, ну, вот па тых ці іншых прычынах. Магчыма, тыя людзі, якія прымалі рашэнне, вырашылі, што ай, не трэба. А вот ішла бы такая макеевская, як бы, лібералізацыя, беларусізацыя. І што было б? Да, дарэчы, 1300 грамадскіх арганізацій, якія былі ліквідаваныя 21-22 год, яны б існавалі. Андрей, як бы жыла Беларусь вот в тым, як бы у той ветцы гісторыі, которая не спраўдзілася.
Ну, шчыра кажучы, мне гэтыя фантазіі не надта так прыемныя, у сэнсе, што, ведаеце, тут такія спекуляцыі, якія цяжка ўвогуле знайсці нейкія крытэрыі, там ці аргументы ці збудаваць неяк. Зразумела, што тут ёсць фактары, якія, ну, мог бы быць такі кансерватыўны сцэнар, мы б жылі як і раней, да? У гэтым сэнсе гэта лепей, чым зараз, адназначна. Гэта все прызнаюць ужо. З другога боку, мы разумеем, што гэтыя вось ну, тэндэнцыі, якія былі ў гэты такі выбух, ён стварыўся бы раней ці пазней. Ён ужо назрываў шмат гадоў, і гэта былі толькі спрыяльныя ўмовы. Трэцяе, што асноўнае, гэта, канешне, вось пытанне галоўнае, ці пачалася бы вайна ва Ўкраіне, калі б не было гэтага паўстання. Вось гэтае пытанне, да? І тут сапраўды вось гэтае пытанне трэба, ну, так аналітычна яшчэ даследаваць, таму што вось наколькі паўплывала вось паўстанне ў Беларусі на рашэнне Пуціна пачынаць вайну. Вось гэта такое пытанне там адкрытае. Но тым не менш, мне штосьці падказвае з таго, што яна ўсё роўна пачалася. Яна ўсё роўна пачалася, таму што яна пачалася ў 14-м годзе, і гэта была, ну, такая ўжо неперадольная, немагчыма было звярнуць з гэтага шляху. І тады, ну, вось, ведаеце, пытанне, ўсё ж такі, там, да, гэта катастрофа, але калі б не было 20-го года, мы зараз бы, тыя, дарэчы, хто апынуўся зараз па-за межамі Беларусі, і ўся Беларусь была б наўпрост страной-агрэсарам. Дзякуй 20-му году, ўсё ж такі, у нас ёсць алібі, ёсць алібі. І ўсё ж такі гэта вельмі істотна. Гэта прызнаюць і самі расіяне, дарэчы, якія кажуць, што вось калі б у нас быў такі ўздым грамадскі, то нам было б значна лягчэй, ну, спазіцыянаваць сябе як палітычных суб'ектаў альтэрнатыўных па у адносінах да дзяржавы, да той частцы грамадства, якая актыўна падтрымлівае вайну. Вось мне падаецца, што пры ўсім катастрафічных наступствах, сапраўды, якія не трэба недаацэньваць, ёсць адно, якое безумоўна пазітыўнае, гэта ўсё ж такі тое, што 20-ы год паказаў, у нас ёсць значная частка грамадства, якая супраць гвалту, супраць аўтарытарнасць, супраць вайны ва Ўкраіне і за дэмакратычны шлях развіцця. І гэта вельмі істотна. Для ўсіх, і тых, хто знаходзіцца ў краіне, і для тых, хто асабліва для тых, хто знаходзіцца па-за межамі Беларусі.
Геннадзь, некаторыя крытыкі, скажам, крытыкі паўстання, крытыкі 20-го году, крытыкуюць яго з такой пазіцыі, што вельмі рана і як бы неправільна. Трэба было б, каб вот гэтыя як бы лібералізацыйныя тэндэнцыі далі плён, далі карані. І каб, умоўна кажучы, як бы эвалюцыйным шляхам на чале дзяржавы стаў бы, ну, ўже не Лукашэнка, а некі Макей унутранымі як бы механізмамі гэтай сістэмы, она бы збліжалася з Захадам, там, мы ж памятаем, ўже ў 20-м годзе шлі танкеры з амерыканскай нафтай, і вот калі б не это паўстанне, эта бы тэндэнцыя ішла, 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 эвалюцыйна бы прывяло да, ну, не да Францыі, не да Швейцарії, ну, так, больш-менш прыстойна. А так все провалилося, як бы. Вы не згодны з такой трактовкай?
Ну, па-перше, я б не казаў все ж таки, што ўсё провалилось. Насамрэч, набыткі вялікія. Так, і на ўзроўні грамадскай самасвядомасці, нацыянальнай самасвядомасці і так далі. Так, страты агромны, але ёсць не толькі яны. Гэта першае. Другое, адносна таго, што было, каб не было б 20-го года. Зараз просто я адразу просто вынес Украіну за дужкі, так, гэта асобна. Калі казаць менавіта пра Беларусь, я бачу толькі два варыянты. Першы варыянт майго пункту гледзяча, я ўсё ж такі разглядаю 20-ы год як адзін з этапаў рэвалюцыі стартавы, калі заўгодна. Дынаміка ішла да таго, што улады, рэжым мусілі, і гэта было часткова, так, абмяжоўваць сваю сваволю. даваць усё больш і больш свабоды грамадству, бізнесу, арганізацыям і гэтак далей. Вось тут пытанне, да якой мяжы у да якога пункту у самаабмежаванні улады дайшлі. Я не думаю, што вось такая паступовая лібералізацыя дайшла б да нейкіх такіх заўважных кропак. Так, таму што палітычная прастора яна ўсё роўна была пад забаронай. Ніякай палітычнай унутрыпалітычнай лібералізацыі фактычна не было. Так, прастора шкляная столь магчымасцяў, яна нібыта ўздымалася. Але яна не закранала палітычную сферу. Таму я лічу, што 20-ы год быў наканаваны. І калі б не у 20-ым, то ў 21-ым, 22-ым годзе нейкія такія рэвалюцыйна-выбухныя рэчы, тыпу таго ж марша дармаедаў, так? Маршал дармаедаў. Такія рэчы яны б здараліся часцей і часцей. Таму што ну, я вельмі сумняюся, што рэжым на шляху лібералізацыі дайшоў бы да таго моманту, калі лібералізавацца стала ўнутраная палітыка.
Добра, дзякуй вялікі.
20-ы год адбыўся па-любому. Можа, крыху пазней.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі былі палітолег Андрэй Лаўрухін і сацыёлег Геннадзь Коршунаў. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей і як будзе мяняцца асэнсаванне падзеяў 2020 году, нашы шаноўныя гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Міністэрства абароны Польшчы заявіла, што 1 жніўня два беларускія верталёты парушылі польскую паветраную прастору. Міністэрства абароны Беларусі назвала гэта надуманымі абвінавачваннямі. У той жа дзень Аляксандр Лукашэнка назваў жартам свае ранейшыя словы пра тое, што найміты прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер», якія знаходзяцца ў Беларусі, нібыта казалі яму пра свае планы схадзіць на экскурсію ў Польшчу. Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш сённяшні госць Роберт Пшэль, старшы навуковы супрацоўнік фонду Пуласкага, былы кіраўнік бюро НАТО ў Маскве. Добры дзень.
Добры дзень.
Найперш хацелось бы спытацца пра учорашні інцыдэнт з верталётамі. Ці правільна я разумею, што такія інцыдэнты не так і рэдка адбываюцца каля межаў, і, магчыма, у цяперашнім выпадку галоўная праблема – гэта агульная напружанасць у адносінах паміж Беларусю і Польшчай?
Ну, я бы сказал, что это где-то между-между. Значит, это, конечно, они бывают. И бывало так, например, если говорим про странах Литва, Эстония, Латва, но тоже, например, Финляндия, Швеция. Это, и, конечно, мы отлично знаем, что происходило еще до начала этой масштабной варварской войны против Украины. Это такая... Такие попытки, прежде всего, конечно, военных из России, провокационные там перелеты и так далее. Но и бывало, что в это включало какие-то пересекания границ. Но, с другой стороны, да, я с вами согласен, сегодняшняя обстановка очень опасна с точки зрения таких провокаций. И здесь... неплохо было бы припомнить то, что произошло в 2015 году, когда два самолета Российской Федерации не раз, но там два, нарушили воздушное пространство над Турцией. Было переупреждение не только от самой Турции, но тоже от НАТО, чтобы прекратить это немедленно. К сожалению, пришел новый инцидент. И эти самолеты были застрелены. И, конечно, хотелось бы, чтобы поняли в Минске, что если будут еще дополнительные инциденты, тогда это может привести вот к такому сценарию.
А вы лечите, что коли наступные несколько таких инцидентов будут протягиваться, то верогодный такой подобный выпадок, как сдарилось с российским самолетом над Туреччиной, да?
Значит, никто в Польше ни в НАТО не стремится, чтобы было ясно, да, это миф по каких-то ковбоям, скажем, да, в НАТО или в странах НАТО. Но с другой стороны, людям, которые участвуют в таких провокациях, нужно отлично понимать, что есть разные возможности, чтобы и это будет сделано, чтобы защищать свою границу. Точка. Граница – это красная черта. И это, давайте не забываем, что это не только граница Польши и Беларуси, это тоже граница НАТО и Беларуси. Поэтому не можно исключить никакого сценария, если кто-то не уйдет от этой уйдет за этой пути, потому что она провокационная, она очень опасная и ничего хорошего не приведет людям, которые участвуют в таких деятельностях.
Моніторинговая група «Белорусский гаюн» зробила вислову, что вертолеты белорусской армии могли залететь на территорию Польши випадково. Они кажут, что Александр Лукашенко как раз в эти 4 дни живе неподалеку, в резиденции Вискули, на территории Беловежской пущи, и, мовляв, вертолеты летали с метой оховы Лукашенко. Вот вам такая версия подается правдоподобной?
Ну, не можно ничего исключить, но такой детектор, как и такие у него охранники, или там люди, которые с ним работают, но все-таки это так не очень вероятно. Я очень уважаю коллег, экспертов с Гаюна, но я, значит, может так скажем, военные эксперты, которые уже высказывали по этой теме и в Польше, и не только, но считают, что это, как сказать, малоправдоподобно. Но если такие люди занимаются транспортом и охраной, там Лукашенко, лучше ему было их поменять, потому что, значит, они абсолютно не знают, где они находятся. Это все-таки малоправдоподобно. Но выключить 100% тоже не нужно.
Учора ж Лукашенко назвал жартом свои ранейшие слова про то, что наймиты ПВК «Вагнер», которые находятся в Беларуси, нібито казали ему про свои планы сходить на экскурсию у Польщу. Але потом он же заявил, что коли б не его стримливание, так тогда б вагнеровцы давно б уже просачились у Польщу и нечто б там нарабили жахливое. Як вы лічите, чего он спробує добиться вот с такими своими заявами?
Ну да, но бы хотелось повторить, что это такое качество этого диктатора, так и можно посмотреть по этих шутках. Но это просто дурацкие шутки и абсолютно неприемные. Но чего хочется добиться Лукашенко? Я думаю, что все это можно рассматривать с точки зрения кампании дезинформации, которую ведет и режим прежде всего в Москве и, конечно, режим в Минске. И здесь есть разные нюансы, потому что в последнее время может и как бы это позиция Лукашенко с точки зрения его отношений с Кремлем, она немножко укрепилась после этого хэппенинга с Пригожиным. Но все-таки я думаю, что это думка простая. Давайте расскажем разные бредные вещи. Но хватит послушать, что говорит Путин, уже говоря там про Медведева. Также для Лукашенко он вписывается в такую нарацию, в которой там нет никаких границ специально, можно все рассказывать. И идея очень простая, чтобы кого-то там испугать или чтобы показать, что у меня такие возможности, или позитивные, или негативные и так далее. Но это, конечно, все уже давно не работает с точки зрения людей за пределами или России и Беларуси. Также, снова повторю, это опасная игра, даже если это шутки или очень очевидная такая устаревшая дезинформация, она все-таки опасна, и ему лучше бы было поменять, может, свой репертуар шуток, так бы сказал.
А вот то, что он вчера сказал, что это жарт, может быть, он сполохался как раз после инцидента с вертолетами? Махчима то, что он трохи больш міралюбна выказваўся, заявляў, што тады я пажартаваў і што нам не трэба там сувальскі калідор тысячу гадоў. Ці магло быць гэта наступствам таго, што ён сам спалохаўся учорашняга інцыдэнту?
Значит, если он испугался, ну, то даже это неплохо о нем говорит, потому что это означает, что там есть какие-то, ну, разные элементы еще рациональности. Ой, потому что, понимаете, это, я рассказываю сегодня, это просто факты из 2015 года, не потому чтобы, как бы, сказать, что Польша, НАТО угрожает России, они это знают уже, но с другой стороны, не может быть так, что каждый бред, который приходит в голову, по разным причинам, это как с вагнеровцем, они там прежде всего хотят зарабатывать бабочки, они себе представляют, как там отличные бойцы, это все неправда, их опыт не такой и так далее. Но то, что делает, еще раз смотрю, на территории Беларуси или России там один и другой диктатор, это одно. Но когда в такой обстановке идет, в конце концов, война, которую режим Лукашенко поддерживает, да, против Украины. И, очевидно, идет гибридная война против Польши, Литвы, Эстонии и других стран. И в такой обстановке это, ну, отсутствие просто, да, рациональности, чтобы просто идти на дальше какие-то провокации. Так что, если он это передумал, хорошо, но... Как бы ничего хорошего специально не ожидаем от этого человека. Также здесь это все плохие новости тоже для людей Беларуси, потому что они как бы захватчики этих дурацких игр, которые играют люди типа Лукашенко или Путин. Также да, надеемся, что это будет конец этих таких провокаций, просто потому что это может очень-очень плохо окончиться.
Вы маете на увазе заложники, да, hostages?
Ну да, в смысле того, что я не верю, что кто-нибудь или какой-то большой состав, так скажем, людей Беларуси поддерживает такие игры. Зачем это? Это просто, значит, самоучаствие, поддержка этой варварской войны, это тоже сделано в имени Лукашенко. И я думаю, что не то, что Лукашенко это понимает, может тоже это одна из причин, по которой он начал... этот новый проект с вагнеровцами, потому что что? Ну, говорит там уже несколько времени, какие для отличные у него войска, какие там серьезные возможности, а потом публично признают, что да, нам нужна тренировка и что? Будут делать какие-то личные составы военных в Беларуси. Но это все, снова, это не имеет никакой связи с интересами страны и его общество, и граждан, которые там живет. Это имеет все, это какая-то странная логика режима. И вот я думаю, что так на это нужно смотреть. И это тоже важно, потому что в Польше никто не считает люди, которые живут в Беларуси, как, не знаю, там, врагами, или люди просто понимают, что это не какое-нибудь желание общества, чтобы идти в таком направлении, только какие-то дурацкие игры диктатора.
А як вы лічыце, вось гэтыя пагрозы на адрас Польшчы з боку Лукашэнкі, гэта ягоная ўласная ініцыятыва? Ці ён збольшага агучвае тое, што яму рекомендує Москва? Ці, може быть, он просто спробує сказати то, що Москві сподобається?
Ну, знову, ну, хто-то там в кінці кінців знає. Я думаю, що це як, знаєте, як працюють такі системи і відношення між ними. Є якісь совместні елементи, ці режими себе підтримують, да? И в этом, и поэтому можно абсолютно с каким-то высоким уровнем вероятности рассматривать то, что происходит, как какая-то реализация совместного цели. Это просто, чтобы там усложнить поддержку для Украины среди вообще стран Запада, но прежде всего среди соседов, чтобы там испугать кого-нибудь, прежде всего снова страны, которые, ну, граничат, да, с Россией и Белоруссией. Вот такие цели. Но что касается уже риторики, то знаете, ну, если если человек бы брал всерьез разные высказания, или Путин, или Лукашенко, или там других, ну, Лаврова, например, это уже давно не имеет специального смысла, потому что они далеко уехали от реального мира, они живут в своем мире, да? Так же то, что для остального мира является нелогичным, просто нелогичным. Для них, может, есть там с точки зрения каких-то отношений, сегодня, не знаю, хочу быть милым, сделать какой-то пропагандный подарок для одного и другого. Но снова, это уже абсолютно... Это вопрос для больше психиатров, чем политологов, так бы я это сказал.
А насколько небезопасным для помежных с Беларусью Украины вы лечите знаходжение вагнеровцев в Беларуси?
Ну, если посмотреть на опыт всех стран, или в Африке, или, не знаю, в Сирии, не говоря уже про Украину и так далее, и самой России. Но то присутствие Вагнера означает только самые плохие новости, да, потому что это же люди, которые там работают, но человек, который вообще является там какие-то фигурой, владельцем этой компании, как это назвать, это же криминалисты просто, да, они занимаются такими вещами, которые, ну, по поручениям, да, а поручения дают, конечно, государство России, которое все это финансирует и так далее. А индивидуально еще можно там какие-то бабки. Значит, с точки зрения вся этой деятельности, никто не берет всерьез как бы каких-то военных возможностей этой группы. Но потому что идет гибридная война, нужно быть готовым к разным провокациям. На границе с использованием там мигрантов, может, какие-то другие попытки, какие-то попытки саботажа и так далее. На это нужно быть готовым. И Вагнер, конечно, будет выполнять такие поручения, которые получает в Москве. И поэтому все это часть одной политики. И не имеет смысла смотреть на это по-другому, как бы это были какие-то индивидуальные личные инициативы. Я думаю, что тогда к разным сценариям нужно быть готовым. Так бы это сказал.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что больше за 100 наймитов Вагнера переместились до межа Польши и Литвы, до так званого Сувальского коридора, и рыхтуют провокации. В отказ Лукашенко вчера заявил, что Белоруссии, мавляв, 1000 годов не потребны этот Сувальский коридор. На вашу думку, ці застается Сувальский коридор под погрозой некой гибридной агрессии, провокации, некой спецоперации?
Да, провокации, да, гибридная война, она же идет, да, уже два года, да, и идет против Польши, идет против других стран, можно припомнить разные там элементы, где там люди, которые как бы это хотят, чтобы их брать за туристов, а они не туристы. Есть впечатление просто, что не говоря о разных делах, связанных с кибератаками и так далее. Также готовность касается Сувальского коридора или других мест, она высокая, это все понимают. И хотел припомнить тоже, что в НАТО от 2016 года доктринально было принято решение, что гибридные атаки можно тоже, если так союзники решат, считать как действия, которые могут привести к активизации пятой статьи Вашингтонского договора. Но с точки зрения...
Я потлумачу, может быть, не все наши слухачи ведают, пятый артикул НАТО, это значит, что напад на любую из краину Альянсу лечится нападом на все краины, и автоматично они повинны оборонять эту краину, все краины Альянсу. Выбачаюся.
Да, как называется там статья трех мискетеров, все за одного, один за всех. Это, снова, это серьезное последствие, также, снова, гибридные угрозы, они не появились с Вагнером. Вагнер вообще, это группа или кто, не существовал. И есть, конечно, разные формы защиты, которые будут страны и коллективно НАТО, или тоже Европейский Союз, в организации вообще сотрудничества в области, будут использовать всеми средствами защиты. Ну, конечно, Это тоже свидетельство того, что с военной точки зрения нет никакой серьезной возможности у России, например, угрожать в полной масштабной смеси странам НАТО. Это просто было бы самоубийство для России. А что касается гибридных атак, их считается там дешевлями, можно то-то и другое попробовать. Только обстановка меняется, и с каждой недели это будет приводить к более жестким тоже ответам, но в разных областях, включая больше, например, санкций.
Большасць заходніх экспертаў, з якімі вось я размаўляў, і, в прынцыпе, заявляе, што перамяшчэнне расійскай ядзернай зброі ў Беларусь фактычна нічога не мяняе, не стварае новых менавіта ваенных пагрозаў. Вы згодныя з такой ацэнкай?
Ну, в большом счете, да. Значит, по-первых, чтобы было ясно, речь не идет о том, что ядерное оружие Россия передает или передала Беларуси. Нет, оно остается под полным контролем Москвы. Снова. Поэтому нужно смотреть на это ядерное оружие как абсолютно потенциал России. И снова, все понятно, почему это делается. Это цель мне является такие испугание, чтобы там называется там теория эскалации, знаете, ребята, если вы будете там нам противостоять, поддерживать Украину и так далее, тогда у нас ядерное оружие. Ну, знаете, но у стран НАТО тоже есть ядерное оружие, и оно существует, потому что по-другому у нас сегодня не получится, и оно много лет, как бы сказать, сыграло свою роль, если говорим о каком-то стратегическом балансе. Но каждое использование на тактическом, так звавшем уровне, было бы абсолютной катастрофой. Также с точки зрения, скажем, доктрины, кому это принадлежит, это мало что и не изменяет. Но все-таки это очень враждебный шаг, и поэтому страны, такие как Польша и другие фронтовые страны, они уже какое-то время начали говорить, что нужно присмотреть, скажем, сделать просмотр этой политики ядерного сдерживания, которая существует в НАТО.
Вось якраз кіраўніцтва Польшчы заявіла ў адказ на размяшчэнне расійскай ядзернай зброі ў Беларусі, што яно хацела б удзельнічаць у праграме НАТО, так званая «nuclear sharing», то бок, каб ядзерная зброя размяшчалася там. Вы падтрымліваеце такую ідэю?
Да, я согласен с тем, что нужно сделать такой просмотр, потому что, знаете, может, зрители и слушатели это знают, но это все-таки неплохо припомнить. Россия нарушила все возможные договоры про разных элементов сдерживания в области ядерного оружия и так далее. Два. Еще совсем недавно Беларусь была страной, которой Конституция, да, запрещала вообще присутствие ядерного оружия на ее территории и так далее. Все это поменялось. И поэтому умным людям нужно просмотреть политику сдерживания НАТО. И такие страны, Польша самый известный пример, говорят о том, что хотели бы провести дискуссию в НАТО, можно ли поменять какие-то элементы. Это не означает автоматично, что речь идет не только о присутствии, например, ядерного оружия в Польше или в других странах, но это может, например, означать, хотя не можно тоже теоретично этого выключить, но это может означать больше участия в такой программе, называется там nuclear sharing, где просто страны исполняют более важные, скажем, роли, потому что ядерное оружие в НАТО, это, знаете, это США, Великобритания, Франция, других стран нет. Также я думаю, что это правильное решение, чтобы стараться начать дискуссию. Поэтому на сегодня ничего не поменялось, если говорим о политике сдерживания НАТО, но это не означает, что это не может поменяться, потому что снова таким странам, как и проще Москве и Минску, нужно понимать, что это как второе право физики. Есть акция, есть реакция. Не можно оставлять некоторых действий просто так, что как бы ничего не случилось. Также здесь есть какой-то спокойный баланс в этой попытке провести такую дискуссию, но на сегодня это не означает ничего драматичного, если говорим про изменение политики НАТО, которое ядерное оружие и использует важную роль, конечно, вполне оборонительный.
Дякую вам великий за гутарку.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Роберт Пшель, былий керівник бюро НАТО у Москве, старший науковий супрацовник фонду Пуласкага. Ви на каналі «Свобода преміум». З вами працював Олексій Знаткевич. Не губляйте свободи.